Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, прихожанка храма святителя Николая Чудотворца, студент-теолог, Уральский государственный горный университет, Светлана Шушарина. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну, наши люди умеют хорошо работать и умеют хорошо отдыхать. Насколько я знаю, вам удалось в эти январские каникулы побывать в Египте. И не только насладиться морем, солнцем и пляжами, но и в основном, даже я бы сказала, вы проводили там собственное теологическое исследование того вопроса, который вас очень заинтересовал.
Да, у меня так получилось. Я новогодние каникулы, все праздники провела в Египте. И меня очень заинтересовал вопрос христианства в Египте. С чего это началось? Мы с сыном поехали в такси, и нам таксист попался копт, христианин копт. Мы были в Хургаде, мы нашли церковь. Я почитала, посмотрела и решила, что поделиться своими впечатлениями, и провела небольшое такое исследование.
А как вы определили, что этот таксист христианин?
Он сам сказал. Было это где-то или 5 или 6 января. Мы поехали куда-то в город гулять, поймали такси. По-английски сын с ним разговаривал. И таксист спросил, что вы будете здесь отмечать Рождество? Сын сказал, да, мы в Рождество будем здесь. Я, говорит, тоже отмечаю. И, говорит, Рождество всегда мы отмечаем в церковь. Я, говорит, пойду в церковь.
Египет же у нас упоминается в связи с бегством святого семейства туда.
Да, рассказ о бегстве святого семейства в Египет содержится только в Евангелии от Матфея. После того, как волхвы, принеся свои дары младенцу Иисусу, не вернулись к царю Ироду, а праведному Иосифу во сне явился ангел, повелевший: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будет там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Это Евангелие от Матфея, 2 глава. Иосиф выполнил это распоряжение и ночью с Девой Марией и младенцем Иисусом пошел в Египет, где находился до смерти Ирода. Сколько они пробыли в Египте, нигде точной информации нет. Предположим, что Иосиф не вернулся из Египта точно в день, когда умер царь Ирод. Дата смерти Ирода в 4 году нашей эры. Можно предположить, что Иисус был в Египте примерно год или полтора, но это время точно больше года и меньше 3 лет. Евангелие не сообщает о местах, которые святое семейство посетило на своем пути в Египте. Они известны лишь из священного предания. Наиболее подробно этот вопрос рассмотрен в традиции коптов, египетских христиан. Коптская церковь давно уже канонизировала несколько мест, где оно останавливалось. Ныне это места поклонения многих христиан. К числу почитаемых мест относятся Матария, Каир, северная окраина современного Каира. Почитается Сикимора, в тени которой укрылось от жажды святое семейство, и колодец. Копты почитают сикамору. Сикамора – это инжирное дерево. И от умирающего дерева берут росток, который сажают рядом. В настоящее время растет дерево, посаженное в 1906 году. Рядом находится его засохший предшественник, посаженный в 1672 году.
Но вы не видели эту сикамору, да?
Нет, мы не проезжали, потому что сам Каир – огромный город с населением, так, по некоторым источникам, 22 миллиона человек.
А, то есть чуть ли не в 2 раза больше Москвы.
Да, там ужасные пробки. Мы планировали там быть 1 января с посещением святых мест. Но 1 января случился ливень, и все экскурсии отменили.
Теоретически знаете это.
Да,
эти ну,
люди, которые позже ездили, они посетили их.
Там еще что-то есть, да?
Есть Эль-Минья в 20 километров от Каира. Это монастырь, в котором в 328 году императрицей Еленой был построен храм над пещерой, где по преданию нашло убежище святое семейство во время бегства в Египет. Также есть церковь святых Сергия и Вакха, построенная на месте предполагаемого отдыха или временного проживания святого семейства. Монастырь Коломон, Иорданская долина. Там почитается пещера, в которой святое семейство останавливалось на ночлег. церковь Святой Марии, построена в IV веке. В павильоне на территории храма находятся ступени, ведущие к воде. Их почитают как место, где святое семейство село в лодку, чтобы отправиться в путь в Верхний Египет. Также останавливалось святое семейство в районе Зейтун.
И как возникла Коптская церковь?
Официальной датой появления Коптской церкви считается 451 год. На IV Халкидонском Вселенском соборе патриарх Александрии сделал выбор в пользу монофизитства, отказавшись осудить его как ересь. Египетские христиане вынуждены были официально заявить об отделении своей церкви. Копты преследовались как еретики во время, пока Египет входил в состав Византийской империи. Основу коптского вероучения составляет умеренное монофизитство. Согласно этой доктрине, Христос никогда не был Бога-человеком. Человеческая природа Матери-Спасителя растворилась в его божественной сущности, как капля меда в океане. Основное отличие православия от христианства Древнего Египта в том, что оно признает двойственную природу Христа. Это теологическое разногласие обусловило раскол между восточными христианскими церквями.
Ну, вот все вам приходится это на теологии изучать, потому что, ну, вот как я понимаю, преподаватели руководствуются тем, что, чтобы догматы свои четко понимать, нужно знать различия, знать, в чем они, да. По-моему, даже как-то вы чуть-чуть роптали, студенты, что вам приходится слишком много ереси изучать.
Да, это у нас был предмет догматическое богословие, мы его полтора года изучали. Я задала вопрос, у нас такой замечательный преподаватель, отец Михаил Северин, у него спросила, я говорю, зачем нам изучать эти ереси, мы и так все запутались. На что он ответил? На ереси основано догматическое богословие, это чтобы мы имели четкое понятие, где ересь, а где истинное христианство православное.
Ну вот как бы вот мы теперь знаем, в чем копты, так скажем, ошибались, но все равно люди-то мужественные, да, претерпели много чего за Христа. Но вам удалось побывать на каком-то святом месте, где-то вот, где церковь коптская есть?
Я посетила Коптскую церковь в Хургаде. Архитектура немножко необычная. Сама церковь по периметру обнесена стеной, которая, впрочем, и не скрывает красивое такое светлое здание и купол с крестом. В одной части стены есть такие большие деревянные двери-ворота, через которые можно пройти в храм. Здание церкви в прямоугольной форме, выполнено в традициях классических католических церквей Европы. Из-за чего в католических традициях? Потому что строили эту церковь в Хургаде англичане, когда нашли нефть. И когда они покинули, они оставили церковь местным христианам.
Но вы когда в церкви были, там народ был, шла служба или что там было
вообще? Когда были в церкви, службы не было, но проводилась экскурсия. Мы проходили через рамки, дежурила полиция. Такой, ну, осмотр был. Ну, как у нас в метро все доставали. В церкви, так же, как в православной, в центре красивый иконостас, изображение Тайной Вечери и евангелистов. Тут иконы. Икон немного. Иконы были привезены из католических европейских храмов. Святые изображены в полный рост. Здесь представлены их лики и даже сцены из Библии. В остальном же внутреннее убранство церкви вполне демократично. Здесь в ней ряды скамеек, чтобы прихожане могли сидеть во время службы, а в жаркие дни душный воздух разгоняют вентиляторы. На стенах около иконостаса расположены большие экраны и проекторы. К гостям храма требования не слишком строгие, даже женщинам совсем не обязательно надевать платки на голову и юбки. Интересная особенность. Эта церковь разрешает христианам Хургады не носить крест на шее, а вместо него иметь татуировку в виде креста на запястье. Делают они татуировку для того, чтобы при внезапной смерти далеко от дома родных их хоронили по христианским канонам, а не как мусульман. Еще одной из версий этот символ наносится для того, чтобы избежать соблазна скрыть свою принадлежность к христианству и отречься во время гонений.
Не снимешь уже крест, да? Он уже все на теле.
Да, вот на правой руке вот здесь вот. Принято у них при входе в храм снимать обувь. Постятся копты большую часть года, соблюдая 5 постов, 7 великих и 5 малых праздников. Коптские священники носят шапочки-тюрбаны и кресты, сделанные из кожи. К ним также подходят прихожане для обязательной исповеди и благословения. Копты – это как забытый народ Египта. Все страны, которые были разгромлены другими сильными империями и уходившие в небытие, не потеряли свое население. Они были ассимилированы, остались как бы поменяв статус или навсегда покинули территорию своей родины. С коптами такого не случилось. Они в основном живут у себя на родине. Из более 20 миллионов коптов в мире 18 миллионов живут в Египте, а больше 2 миллионов за ее пределами. Арабы Египта их называют этнорелигиозной группой египтян, что в корне ошибочно. Это отдельный народ и не имеет ничего общего с оккупантами, арабами, семитами.
Еще когда фараоны были, да, это был вот этот народ, да? А потом пришли арабы и...
Да, завоевали арабы. Копты – автохтонный местный или коренной народ. Живут у себя на родине, как и в случае с Турцией, где хотят всех записать турками. Тут такая же ситуация. Арабы их количество занижают всегда и пишут, что коптов всего 6 миллионов. Нет, это не так. Копты генетически ближе к нубийцам, и с арабами их сопоставить неправильно. Сами копты называют себя ременкеме, что означает «люди Египта». Копты имеют свой алфавит, который используется только во время богослужения, потому что коптский язык вообще выдавливается арабами со всех сфер. Коптский язык развился из древнего египетского языка, сохранив многие его особенности и элементы того языка, на котором разговаривали фараоны. Язык коптов является последней стадией развития языка древних египтян. Коптский язык сохранил в себе сочетание элементов древнегреческого языка. Коптские буквы очень похожи на греческие, и из греческого языка также заимствовано много слов. В начале нашей эры иероглифическое письмо древнеегипетского языка сменили на греческое написание текстов, а древнеегипетский язык стали называть коптским. К этому времени христианство в Египте уже получило широкое распространение. Переводчикам Библии пришлось создать алфавит из 24 греческих букв и добавить 6 новых знаков для шипящих звуков, отсутствующих в греческом языке. В начале 4 века в Египте христиане или копты, знакомые с греческим алфавитом, смогли читать Святое Писание. В последние годы исследования обнаружили на погребальных масках египетских фараонов тексты на коптском и греческих языках, а также тексты коптского Евангелия и фрагменты античных произведений классических греческих авторов. Копты, как и белокожие египетские фараоны, были не похожи на остальных жителей Египта. Они и сегодня сохраняют тонкие черты лица, точенный профиль фараонов. На протяжении многих веков копты строго хранят чистоту своей крови. И в жены берут только женщин европейского вида, похожих на белокожих коптских женщин. Женятся копты только один раз в жизни, гражданские браки и разводы у них не признаются. Египет дал множество святых, чтимых повсюду в христианском мире. Так, это святой Павел Фивейский, который 90 лет постился в одиночестве, святой Макарий Египетский, способный добрым словом и худого человека сделать добрым, святая Мария Египетская, святая великомученица Екатерина, почитаемые христианской церковью святые Мария Египетская, преподобный Макарий Египетский и святая Екатерина родились и жили на берегах Нила.
Вот уже из-за одного этого нам следовало бы поговорить о коптской церкви, правда?
Также самыми известными в мире коптами были святитель Афанасий, святитель Василий, автор праздничной православной церковной литургии, святитель Пахом, основатель монашеского и отшельнического движения, Павел Отшельник или Павел Фивейский, христианский святой, Антоний Великий. Копты подарили миру монашество. Первый монастырь, основанный в IV веке преподобным Антонием Великим, существует и сегодня. В то же время на берегах Нила был заложен монастырь святого Павла. В наши дни сохранились 4 древних действующих монастыря IV века. Монастырь Макария Великого, монастырь Римлян, монастырь Сирийцев и монастырь Паисия Великого. После долгого упадка в Египте стал возрождаться институт монашества. На сегодняшний день насчитывается около 20 мужских и женских монастырей, где монахи живут согласно монастырскому уставу в строгости и молитвах, питаясь в основном хлебом и водой. Есть маленькие обители, где живут 2-3 монаха. Аскеты-отшельники обитают вообще в одиночку где-то далеко в пустыне. Кроме того, действуют собственные духовные учебные заведения в Каире. И в Александрии есть духовные семинарии. Именно у коптов в 3-4 веке возникло монашество, которое распространилось по христианскому миру и стало неотъемлемой частью и русского православия. Первый монастырь был основан в египетской восточной пустыне вдали от Нила египетским христианским подвижником преподобным Антонием Великим. Почти одновременно с ним в египетской пустыне возник монастырь святого Павла. Также есть монастырь святой Екатерины, он самый древний в мире православный христианский монастырь. Находится в Египте на Синайском полуострове на высоте 1570 метров у подножия горы Синай. Монастырь святой Екатерины основан в IV веке греческими монахами рядом с капеллой Неопалимой Купины, возведенной в библейском месте вручения 10 заповедей Моисею. Современное положение коптов в Египте сегодня остается нестабильным. С одной стороны, государство предприняло ряд шагов по защите их прав. Так, с 2003 года Рождество в Египте является национальным праздником, хотя единственной государственной религией в Египте остается ислам. Разрешено отмечать и другие христианские праздники. Торжественные праздничные богослужения транслируются по государственным телеканалам. Также египетские власти приняли закон, гарантирующий присутствие коптов в парламенте. Некоторые из них являются министрами. С другой стороны, египетский христианин все еще страдает от радикального ислама. Множество нападений на христианские церкви были совершены в годы египетской революции, это 2011-2013 год, когда власть на некоторое время оказалась в руках мусульманских радикалов. Нередко случаются теракты. Так, например, вот недавно был теракт в 2021 году, был обстрелян перевозивший коптов-христианин автобус. Погибло более 30 человек, столько же были ранены. В настоящее время копты – это практически одни единственные христиане, которые претерпевают гонения. Даже протоиерей Олег Давыденков отмечает, копты, наверное, как никто другой сегодня, представляют собой достойный пример свидетельства христианской веры в мусульманском мире. Они показывают, каким образом христианская церковь может успешно исповедовать свою веру и при этом усиливать свое влияние в обществе, действуя не путем реформ протестантского характера и отказа от своих традиций, а наоборот, путем возвращения к ним. Вот. Немного о том, что копты – это не православные христиане, как многие так считают и пишут в разных источниках.
Ну, вы как теолог, Света, же четко сейчас понимаете, в чем догматическое различие православия от коптской церкви.
Как студент кафедры теологии Уральского горного государственного университета, мы проходили курс догматического богословия. Я немного порассуждала, проанализировала где-то в источниках. И вот хочу немножко поделиться. Христианская церковь, несмотря на то, что в ее основе всегда была фигура Спасителя, разделялась на тех, кто верил в человеческую и божественную сущность Иисуса, и на тех, кто считал, что человеческое начало растворилось в божественном, без смешения и без изменения. Одни из самых ортодоксальных христиан копты относятся к монофизитам. Мало кто из верующих претерпел и претерпевает столько гонений и страданий, как приверженцы этого христианского учения. Православие учит, что Христос – Сын Божий, воплотившийся и пострадавший на кресте ради нашего спасения. То есть Бог по своему смирению и любви к человеку сам стал человеком, но при этом не перестал быть Богом. Таким образом, Христос – Бог, одна божественная личность с двумя природами – божественной и человеческой. Данная концепция в богословии именуется диафизитством. В IV веке среди христиан начали распространяться ереси – монофизитство и несторианство. Первое учило о божественности Христа, но отрицало наличие у него подлинной человеческой природы. Это противоречит учению о Боговоплощении и, соответственно, подразумевает, что Дева Мария не была Богородицей. Монофизиты именовали ее Христородицей. Несториане верили, что Христос – человек, в котором живет Бог. Таким образом, они видели, что во Христе не только две природы, но и две личности. Это тоже отрицает подлинное Боговоплощение и умаляет божественность Христа. Третий и четвертый Вселенские соборы осудили данные ереси и окончательно утвердили соответствующие диафизитству христологические догматы. Копская церковь тоже осудила несторианство и монофизитство, однако она не согласилась с концепцией диафизитства, усматривая в ней тяготение к несторианству. Копты верят, что две природы Христа слились в одну, богочеловеческую. Такой взгляд на естество Господа именуется миофизитством. Православие не может принять данное учение. Церковь видит в нем отрицание Христа как подлинного Бога и подлинного человека одновременно. Такое богословское разногласие спровоцировало отделение египетской церкви от мирового христианства. Этот процесс завершился в середине VI века. Официальная дата появления Копской церкви – 451 год. Халкидонский Вселенский собор, осудивший монофизитство как ошибочное учение, и Копская церковь Египта откололась от ортодоксальной христианской церкви. В Александрии избирают двух патриархов – копского и греческого. При этом копты называют себя ортодоксами, в то время как почти во всех языках Европы этим термином определяются православные христиане. Но все-таки копты – монофизиты, от греческого «монос» – один, и «физис» – природа, естество.
Ну вот, да, все это, конечно, печально, но, тем не менее, вот это такой островок христианства в Египте. А он вообще чувствуется там?
Я бы не сказала, что там христианство как бы чувствуется. Вообще сейчас как современный такой Египет, мусульман много, но они очень демократичны. И вот у меня подходили, спрашивали, да, я всегда с крестиком хожу.
Ну, а вообще у коптов какие отношения с другими религиями?
Отношения, вот если в других мусульманских странах христианские диаспоры находятся в положении национально-религиозных меньшинств, то копты в Египте – это уникальная христианская община, которая много веков в таком сложном, агрессивном, недружелюбном, можно так сказать, мусульманском окружении. Вот, и они составляют такую значительную часть населения страны и отличаются ревностным отношением к своей христианской вере. Но они трепетно относятся, они берегут эту веру. Когда даже взять этого таксиста, который рассказывал воодушевлением, рассказывал, у него столько было радости, что вот он рассказывает и может открыто говорить, да, что я христианин.
Но... Ну, это кто, что появились братья по разуму, которые... Это интересно.
Да, и он рад поделиться, да, вот у него столько радости было, что вот будет Рождество, и я пойду в храм на службу.
Ну, отец Михаил Северин, он вот с вами, со студентами согласен, что... Его можно изучать, предмет этот и не выучить никогда? Или все-таки можно разобраться уж досконально?
Ну, надо разбираться, и вот самое главное, вот не запутаться, и догматическое богословие, что такое догмат? Это истина, надо это понять, даже не понять, а принять.
Принять.
Вот, пригодился очень такой предмет, понадобился, что в своих вот этих исследованиях, рассуждениях пришлось к нему вернуться, это истории церкви. Историю церкви ведет замечательный такой молодой преподаватель Антон Владиславович Щепеткин. Сначала думали, что он такой строгий, очень лояльный. Ну, у нас все преподаватели хорошие. Интересно рассказывает, писали работы, он показывает, где ошибка, в чем ошибка, ну, пишет пояснение. Вот даже взять эту Копскую церковь, это самая ранняя христианская церковь в мире. Она основана была в 42-м году нашей эры самим святым Марком Евангелистом, прибывшим в столицу Древнего Египта Александрию с проповедью христианства. Епископ Кесарийский Евсевий, написавший около 310 года первую историю церкви, по-гречески свидетельствует о том, святой Марк первым отправился в Египет, чтобы проповедовать Евангелие, которое он уже записал, и сначала он организовал церковь в самой Александрии. Эта информация дополняет хронику Евсевия, где епископ Кесарийский отмечает приезд святого Марка в Александрию на третий год правления римского императора Клавдия, где-то примерно в 42-43 году. Основание самой христианской церкви произошло через 10 лет после даты смерти Иисуса Христа, традиционно считавшейся в 33 году нашей эры. Благодаря деятельности возникшей в Египте первых христианских поселений, египетский город Александрия оказался первым среди 5 первых христианских столиц вместе с Иерусалимом, Антиохией, Римом и Константинополем. Считается, что именно Александрийская школа богословия пыталась привить христианству философский язык. В 69 году святой апостол Марк принял мученическую смерть от римлян-язычников. Святой Марк, крестивший коптский народ, почитается у коптов первым патриархом. Часть его мощей хранится в коптском храме в Александрии. Приняв христианство, копты стали избирать с 536 года своего духовного отца, главу христианской церкви Александрии, который носит титул папы. Сейчас коптский папа вместе с синодом находится в Каире. Храм святого Марка в Каире является резиденцией патриарха.
Но у нас святейший патриарх, насколько я помню, в прошлом году встречался с коптами.
Да, Русская Православная Церковь очень тесно сотрудничает с Коптской Церковью. В 21 году в Москве встретились святейший патриарх Московский из всей Руси Кирилл и коптская делегация. Паломническая поездка коптских монахов была совершена с целью посещения русских православных святынь. Также сближению православных и коптов способствует взаимный обмен культурным христианским наследием. Даже приезжал египетский режиссер, композитор, преподаватель факультета музыкального образования Национальной академии искусств профессор Джордж Кирилос. Он неоднократно приезжал в Россию с лекциями, выступлениями. Он является крупнейшим специалистом в области христианского музыкального наследия коптов. Полный титул коптского предстоятеля, интересный такой у него титул, Александрийский папа и патриарх всей Африки на священном апостольском престоле святого Марка, первосвященник Египта, Пентаполиса, Ливии, Нубии, Судана, Эфиопии, Эритреи и всей Африки. Вот да, такой вот титул.
Быстро не выговоришь.
Ну, у них патриарх избирается также общим собранием архиереев. И в выборах также участвуют у них и простые миряне. Патриарх у них выбирается пожизненно, имеет право освящать мир и рукополагать епископов. До нашего времени также дошла коптская литература, в которой большое место занимает рассказы о религиозных мучениках и жизнеописание первых деятелей коптской церкви. Даже найдены были древние манускрипты на иврите, древнегреческом и арабском языке. В Египте сохранилась еврейская Библия 9-10 века с яркими рукописными буквами на иврите, рядом с кодексом Синайтикус, самым старинным в мире христианским текстом Нового Завета, написанным в монастыре святой Екатерины на Синае в середине 4 века нашей эры, то есть во времена Римской империи.
Ну да, удивительные, конечно, артефакты там. И наша Екатерина тоже там. А вы до нее-то никак не добрались еще?
Не добрались, это очень далеко, это в другой вообще стороне, это на Синайском полуострове.
Ну, то есть вы не первый раз в Египте, будем надеяться, не последний, и, наверное, сейчас уже вооружившись вот этими всеми знаниями.
Обязательно поеду на Синайский полуостров. Ну, дай бог, что все будет хорошо, я обязательно посещу монастырь Святой Екатерины, гору Моисея. Там замечательная есть экскурсия, ночная, восхождение там по крутым ступенькам ночью с фонариками, которые прицеплены на голову, подниматься на гору и встречать рассвет.
Да, я помню, у меня как-то знакомый много лет назад приехал радостно из Египта и начал шуметь. Я теперь безгрешный. Я говорю, как это? А я вот на гору поднялся. Ну, так, видимо, ему экскурсоводы сказали, что с них теперь все грехи снялись. А, причем этот же товарищ мой, он также еще прошел через ворота Святого Петра в Риме. И тоже они там раз в 25 лет открываются, и через них, если пройдешь, то вроде тоже все грехи. Ну, в общем, народ придумал массу интересных вещей. И чтобы не попасться вот на эти все удочки экскурсоводов, наверное, нужно изучать теологию и свою веру.
Конечно, надо изучать это. Ну, достаточно интересно. Вот в этот раз вот я когда собирала материал про коптов, очень много в источниках ошибок, очень много ошибок. Все перепутано. Считают, что копты везде пишут, что православные. Они не православные, они монофизиты. Но они уже больше склоняются к православию. Может быть, даже что-то изменится.
Несмотря на то, что да, уже самая ранняя христианская церковь, но люди думали, шли, и вдруг вот свернут на правильную, правую дорожку. Да. Но все равно братья христиане, как ни крути. И на таком неспокойном, сложном континенте.
Ну, я думаю, что везде вот межконфессиональные вот эти отношения, надо изучать. Вот эта теология очень важна, потому что все считают, что мусульманство, допустим, и христианство очень так противоречивы, там какие-то стычки. Нет, они, которые знающие люди, изучающие религию, изучающие вот эту веру, они очень лояльно друг к другу относятся. Вот, и сам вот этот Египет указывает на то, что мирное сосуществование разных религий вполне возможно. В Древнем Египте так были времена, когда христиане защищали мечети, мусульмане защищали христианские церкви. Так что я вот всех призываю поступать на теологии, изучать Бога, изучать религию. Это очень интересно. Конечно, это очень тяжело, да, очень сложно это все изучать, сложно для понимания, но это здорово. Возникает в процессе обучения столько идей, столько еще дополнительной литературы читаешь. Приходите к нам в Горный, поступайте. Всех вас ждем.
Спасибо большое, Светлана Викторовна. Большое спасибо за такой рассказ, и я думаю, что вот этот вот пример того, когда ты видишь вокруг несколько больше или гораздо больше, ну, он, наверное, вот так вот и делает жизнь наполненной, интересной, насыщенной, и очень радостно, когда именно через призму изучения своей веры и понимания знания своих догматов мы смотрим на все процессы нашей жизни. Спасибо большое. Помощи Божией храни Господь.
Спасибо вам большое.